Добрый день, мы с вами находимся сегодня снова на нашем очередном виртуальном уроке. Я надеюсь сейчас всех увидеть вас, потихоньку поднимаются экраны. Видна сейчас пока только какая группа? А, это Питер перед нами. То, где там Москва и все остальные, Вену мы уже видели. У меня здесь есть вопросы, которые вы заранее задали. Мне их тут приготовили, 18 вопросов. Но мы сегодня договорились, что у вас будет возможность спрашивать меня и вживую. То есть выставляете там, поднимаете руку или каким-то образом сообщаете, кому сообщать? Нашему ведущему? На шидур сообщайте, на трансляцию сообщайте нам, если у вас есть вопросы, или пишите их сразу же нам, или поднимайте руку с микрофоном, и тогда вы будете спрашивать, я вам буду отвечать. А пока я для разминки, или ставьте знак вопроса, самое лучшее, чтобы я видел знак вопроса, мне его будут показывать наши трансляторы, и я буду вас тогда вызывать. А пока для разминки я возьму несколько вопросов из тех, что вы заранее задали, и по ним пойдем. Значит, вот тут, кстати говоря, очень интересный вопрос. Я вижу, что он очень такой злободневный. Многие наши мужчины со смехом говорят, что женщинам некуда складывать свет. Поэтому и не надо намерения создавать, свет тащить. Это верно? Что тогда же должны мы делать на уроках? Спрашивают женщины. Ну, вообще, возражение мужчин очень правильное, да, вроде бы, что, наверное, женщинам некуда складывать свет, поэтому им надо намерение, поэтому им, у них отсутствует, значит, вся эта техника работы в группе, возлюби ближнего как себя, и тогда им нечего делать на уроках. Это все совершенно неверно. Кстати говоря, куда складывать свет, это больше у женщин, чем у мужчин есть такая возможность. В этом ваши мужчины совершенно не правы. Женщина тем, что она поддерживает и оформляет все вокруг мужчины, она именно дает ему это кли. Мы знаем, что наш низший мир построен по подобию высшего мира, и поэтому, поскольку и в высшем мире Нуква, Малхут, она и дает свой авиют, свое кли, свои желания за рампину, и он в соответствии с этим уже проводит, зон мира Ацилут поднимается вверх, мы с вами так это изучаем, что есть внизу души, эти души поднимают ман к зон мира Ацилут, зон это Зерампин плюс Малхут, мужская и женская часть, именно через женскую часть, через Малхут поднимается желание к исправлению, которое называется ман, от душ кверху, и затем зон уже с этим желанием поднимается к Абаваима, такой форцу, в котором находится абсолютно весь свет, источник высшего света в мире Ацилут. Зон находится в мире Ацилут вместе с Абаваима. Здесь существует свет бесконечности. Свет бесконечности. А души находятся в мирах Брия. Брия и Цераасия. И здесь наш мир. Так вот, если мы будем разбирать мужскую и женскую части, которые работают в высших мирах, то, естественно, женская часть, она таки очень влияющая на продвижение, поэтому без ее поддержки, без ее возвышения невозможна никакая работа мужской части. Единственное, что мужская часть отличается от женской тем, что она притягивает сверху как бы выше свет. А женская часть отличается тем, что дает снизу желание. Это как в нашем мире. Все время Рабаш давал такой, как бы, такой пример, что жена обращается к мужу с теми вопросами, которые не хватает ей дома и так далее, для того, чтобы воспитывать детей, чем-то их снабжать, что-то им давать. Муж вследствие этого уже идет, зарабатывает, приносит ей, и она уже обслуживает семью, детей и его самого. Так что вот это разделение в нашем мире, такое природное, Жена – это дом, дети, развитие, рождение. И это все, естественно, нисходит к нам из высших миров. И поэтому, если мы правильно посмотрим снизу вверх, то примерную картину соответствия между мужской и женской частью в высшем мире мы с вами сможем как-то определить. Короче говоря, для, так сказать, к делу, к практике женская группа очень важна. Она не должна между собой, конечно, работать над возлюби ближнего как себя. Это часть, которую мужчина приносит сверху. Это свойство отдачи. Они не свойственны женской части, чтобы раствориться в других. Но зато женская часть дает мужской части свое желание, наполнение. И без этого мужчины никуда не могут вообще двигаться в духовном. Как и в нашем мире. Все, что делает мужчина в нашем мире, это только для того, чтобы завоевать какое-то одобрение в глазах женщины, принести ей плоды своего труда. Так это, по крайней мере, природно. В наше время это уже все, может быть, и настолько невидимо, но природа так в нас это все сориентировала. На всех уроках вы говорите о необходимости притягивать ормаки в свет исправления. Как это делать? У нас нет ничего другого, кроме того, как притянуть сверху высший свет. Как сказано, я создал эгоизм и создал Тору, то есть свет, высший источник света для его исправления. То есть здесь внизу находится эгоизм, а вверху находится свет. Он светит нам сверху. Ормакив, так называемый. Почему он светит нам сверху? Мы с вами это тоже не раз обсуждали. Потому как мы с вами находимся в состоянии одного общего кли, одной общей души. Адама решен, так называемый, то, что создал Творец. Все души вот здесь находятся вместе, связанные между собой в одну единую душу. И эту душу наполняет один единый свет. Эта общая душа называется Шхина. Тот, кто ее наполняет, это или Творец, или Шухен, или свет, а это Кли. Неважно, как называть. И мы с вами все находимся вот здесь, как наши маленькие частные души, абсолютно связанные как в едином организме между собой, так, что каждый полностью зависит от других. Как каждая часть нашего организма, где каждая клетка зависит от всех остальных. Для того, чтобы нам уподобиться Творцу, вот этому свету, его свойству отдачи, для этого сделано так, что мы отрываемся от всех остальных душ. Каждая душа отрывается от всех остальных, начинает ощущать себя, как бы выпавшей из этого единого организма, из этой системы. Вот это вот ощущение выпадания, когда душа выпадает из этого общего, из этой общей системы, называется наш мир. То есть наш мир – это вот такое вот как бы состояние потери сознания, где я нахожусь. То есть я нахожусь не в этом состоянии, не в этой системе, которая называется «мир бесконечности», а нахожусь в таком полусознательном, почти бессознательном состоянии, и я не знаю, где и все. То есть этот мир бесконечности, то состояние вечное, совершенное, где на самом деле мы находимся, он мной сейчас не ощущаем, я в нем нахожусь, но я его не ощущаю. Я ощущаю всего лишь за огромными-огромными такими стадиями скрытия, внутри себя, я ощущаю только за такой, этой большой пеленой, я ощущаю вместо мира бесконечности вот это мое состояние, мой мир, наш мир. Для чего? Для того, чтобы сейчас, начиная из этого состояния, самому пожелать обратно влиться в это общее состояние любви, возлюби ближнего как себя, создать своими усилиями, вернуться и создать вот это общее интегральное кли, и таким образом человек, каждый из нас, каждая маленькая душа, когда она из нуля, из минуса, из-за такого отдаленного состояния возвращается в свой плюс, он обретает свойства Творца. Почему? Да потому что он хочет слиться со всеми остальными душами, он преодолевает здесь состояние скрытия, двойное и одинарное, затем он он, как сказать, рухеш, осваивает свойства отдачи, это называется схар веонеш, то есть вознаграждение и наказание, свойство отдачи, свойство бины, а потом начинает привлекать к себе вообще все остальные души, к себе, для того, чтобы отдавать им. То есть он является как бы главным относительно всех остальных. Он желает их присоединить к себе, он желает их наполнить. То есть он по этому состоянию, по этому слиянию с ними полностью подобен Творцу. Каждый из нас, кто делает такие действия. Возвращение обратно называется гмар-тикун, и в этом человек полностью уподобляется Творцу. Поэтому наши действия – это вернуться в это состояние. Каким образом мы можем вернуться в это состояние? Когда я из этого состояния выпал, состояние, называемое «этот мир», или «мой мир», «наш мир», неважно, да, то вот то состояние, в котором я нахожусь, но не ощущаю, в нем меня наполняет свет, который называется «орпними», «внутренний свет». В этом состоянии на меня ничего не действует. Но если я желаю вернуться к правильному состоянию, то в соответствии с тем, насколько я желаю, это желание называется ман, в соответствии с этим светит на меня сверху этот внутренний свет издали, и он называется ормакиф, окружающий свет. Относительно меня он далекий, окружающий. И он меня подтаскивает вверх. Этот свет, откуда он светит? Из мира вот этого бесконечности. Из того общего света, который наполняет его. Вот этот общий свет, который наполняет все это кли, называется Тора. Общий свет. А на меня светит маленький кусочек в соответствии с тем желанием, с которым я хочу приблизиться. Поэтому самое главное, это с помощью нашего желания притягивать на себя тот свет, который нас наполняет в мире бесконечности, чтобы он нас туда и поднимал, исправлял, и поднимал. Это второй вопрос. Я недавно начал изучать кабалу, но состояние депрессии усиливается. К этому добавилось еще ощущение тупости, ограниченности и никчемности. Как это объяснить? А вы думали, что сразу же вы начнете летать с крылышками, будете белые и пушистые? Конечно же, нет. Дело в том, что стадии подъема из нашего состояния в духовное состояние, они всего четыре их, да? Мы с вами изучали. Две стадии скрытия и две стадии раскрытия. Скрытие двойное, скрытие одинарное, раскрытие одинарное и раскрытие двойное. Вы сейчас еще находитесь только, может быть, в первоначальном стадии двойного скрытия, когда ничего не ощущаете. Вы не ощущаете добра, которое исходит от Творца, и вы не ощущаете его самого. Это значит двойное скрытие. Когда вы его пройдете, постепенно, работая в группе, изучая, пытаясь распространить, делать все, что можно, только что позволит вам попасть под влияние окружающей среды, которая покажет вам важность целей, никчемность настоящего существования, тогда вы пройдете в состояние одиночного скрытия. Одиночное скрытие – это когда вы будете ощущать все равно, что от Творца вам добра не приходит. Но вы его будете ощущать, что это ощущение, оно приходит от Него. То есть уже вам будет ясно, что Он существует, Он управляет, но вроде бы управляет пока плохо. Поэтому человек в таком состоянии называется грешник еще. Затем происходит проход Махсома, то есть когда накапливаемые вот эти ваши желания, работа, усилия вызывает такой сильный высший свет, Ормакив, который вам дает первое альтруистическое свойство, первое свойство отдачи. благодаря тому, что оно у вас появилось, вы как бы проходите этот энергетический порог, называемый махсом, и входите в высший мир. То есть, что значит входите в высший мир? Вы начинаете в этом первом своем альтруистическом свойстве, свойстве отдачи, ощущать это свойство отдачи, которое называется высшим миром. Вы начинаете при этом ощущать остальные души, вы начинаете ощущать высший свет, Творца, еще только, конечно, в малой дозе, в той мере, в которой вы приобрели это свойство отдачи. И так далее. И затем идете вперед. Так вот, после махсома только вы начнете чувствовать себя, или приближаясь к махсому, вы начнете чувствовать себя более комфортно, более уверенно, понимая, что с вами происходит, более-менее понимая, что с вами происходит. Будете постепенно оправдывать Творца. В состоянии одиночного скрытия вы уже пытаетесь его оправдать. Хотя еще не в состоянии, потому что ощущения ваши отрицательные. Но вы уже понимаете, что это исходит из него, и ваши ощущения, как вы говорите, что здесь сказано, депрессия, тупость, ограниченность, никчемность, они оправданы. Вы будете это оправдывать. Вы будете чувствовать, что это исходит из него. Но это дано вам для того, чтобы вы ускорили свое продвижение вперед. Потому что если бы он вам дал бы хорошее ощущение, вы бы просто бы заткнулись. Вам не надо было никуда двигаться. А он желает вас привлечь. Так что вы постепенно начнете эти свои ощущения оправдывать. И в той мере, в которой будете оправдывать, начнете ощущать Творца. Что тут еще можно сказать? Тут много чего, конечно. Я пока не вижу у вас там вопросов. Если вы хотите по ходу дела задавать вопросы, поставьте перед собой знак вопроса. Следующий вопрос. Из статьи Баля Сулама понятно, что мужчинам группа просто необходима, а женщинам только для того, чтобы впечатляться, воодушевляться, поддерживать друг друга и все? Или для распространения это тоже важно, а может еще для чего-то? Снова и снова возвращаясь к этому женскому нашему вопросу. Женщин, кстати говоря, у нас в мировых группах не меньше, а даже больше, я думаю, чем мужчин. Поэтому я уделяю им хотя бы половину того внимания, которое мужчинам уделяю. Так что еще раз послушайте. Женщины должны создавать группу. Группа, в которой они работают между собой, это группа не для того, чтобы создавать отношения любви между собой. Нет. Это не группа для того, чтобы вместе заниматься в желании вместе прийти к совместной цели. Тоже нет. Это группа для того, чтобы помогать мужчинам. Печатать, оформлять, переводить, распространять, раздавать. Все делать то, что поможет мужской группе продвинуться. В той мере, в которой женщины толкают мужчин вперед, в той мере они через эту мужскую часть получают. Если мужчины не получают от женщин толчка вперед, они к духовному не продвигаются. Точно так же, как в нашем мире. Если бы мужчине не надо было заводить семью, иметь жену и детей, они бы совершенно бы никуда не продвигались. Им достаточно было бы просто того состояния, в котором они находятся. Игрались бы в игрушки. То есть надо понимать четкое соответствие и четкую задачу обоих этих частей в мире. Женская и мужская. Она проходит из мира бесконечности нашего мира с четким разделением на эти две части. Так вот, женщины должны заниматься, они должны понимать, что они делают, они должны распространять, они все должны делать как мужчины. Кроме одного, между собой не начинать, не создавать группу, основанную на любви к ближнему. Это невозможно по состоянию женской природы. Состояние женской природы, оно только таково, что оно помогает мужчине, толкает его вперед. Этим должны женщины заниматься. Поэтому, если я вижу большую, сильную женскую составляющую в любой из наших групп в мире, я радуюсь этому, потому что это залог здоровья группы и правильного продвижения. А если только там одни мужчины, это будет плохо. Это будет там всякие дрязги, серьезной работы может не быть. Женщины, они всегда серьезно к делу помогают, и поэтому надо каждой группе заботиться о ее женской части. И вот вы правильно пишете, статьи Бальшалама понятно, что, что мужская группа необходима женщинам. И женщины, если вы увидите, вы прочитаете более внимательно, вы увидите, насколько он всегда говорит о женской составляющей. Он не называет женщины, называет авьют. Мне не надо еще такие вопросы, потому что у меня их тут полно. Не надо мне приносить дополнительные вопросы. Каждый вопросик отпечатывать нет смысла. Следующий вопрос. Весь урок пытаюсь совместить притягивание Ор-Макиф и слушать важное, что вы говорите. Не получается. Вы правы, я помню тоже, когда я занимался у Рабаша первое время, то я не знал, что же мне делать во время урока. Учиться то, что сказано в Талмуде Сферот, или думать о своем продвижении, или о том, как быть в связи с группой, или о том, что я должен быть в связи с Творцом, или о том, что я должен уничтожить собственный эгоизм, о том, что он уничтожается с помощью Ор-Макиф. Что же я должен делать? 1000 всевозможных и, в общем, правильных и хороших же мыслей, только я не знаю, как их вместе все связать, и что из них важнее, а что нет. Об этом говорит нам Баля Сулам в 155-м пункте из предисловия к Талмуду Сферот. Он говорит об этом очень просто. Человек должен желать ощутить то, что он читает, то, что он слышит. Ощутить в себе. Просто вот чтобы это случилось, и вот это желание, оно как бы подсознательно, инстинктивно будет вас толкать к этому на самом деле реальному состоянию. Вот как больной, который находится в коме, в бессознательном состоянии. Мы в таком же состоянии находимся. Так и говорится, что мы находимся как во сне. Так вот, каким образом выводят его из этого состояния? В нем возбуждают всевозможные, ему играют музыку, ему крутят какие-то фильмы, с ним разговаривают, как будто он не слышит ничего. Все равно это надо делать. И тогда на него потихоньку это воздействует, и такие люди выходят из бессознательного состояния. То же самое происходит с нами. Поэтому надо прожевывать весь материал и желать выйти из своей этой комы. Духовный. Вот и все. Потом постепенно вы будете способны вместе с этим ощущать, что где здесь участвует группа, и учитель, и творец, и совмещать все это вместе. Для вас это будет постепенно вырастать как одно общее такое кли. А вначале, конечно, не надо этого. Не получится, вы слишком будете разбросаны своими мыслями. Просто желайте этого состояния. Этого достаточно. О, и опять женщины. Честно, я не читал заранее, для меня все это... А женщин исправляет свет исправления, Ор-Макиф, или мы только самонаслаждаться можем? Ну, как это вы так говорите? Женщина исправляет тот же свет, что и мужчинам. Мы, что и мужчин. Мы имеем в виду только, каким образом он поступает к мужчинам и каким образом он поступает к женщинам. И женщинам поступает в мере их подталкивания, в мере их помощи мужчинам в деле обучения и распространения. Женщины тоже обучают и распространяют. Но мужчины, они притягивают... активно притягивают на себя выше света и исправляются, у женщин это происходит пассивно. Но все равно в то время, когда женщина изучает Каббалу, она также думает о том, чтобы оказаться в ощущении, в реальном ощущении постижения того, что она учит. Отличие между женщинами и мужчинами в нашей земной практике больше. Вы часто говорите, что распространение, наверное, распространение Каббалы имеется в виду, даже без намерения продвигает. А почему? Ведь все остальные действия без намерения ни к чему не приводят. Что значит распространение продвигает? Если я распространяю Каббалу, вот это я, чувствую себя в центре мира. От меня зависит, чтобы весь мир, то есть все души, находящиеся в бессознательном состоянии, чтобы они пришли в сознание и связались между собой. Если я таким образом действую, распространяю им вот эту идею, понимание о смысле жизни, о цели творения, о том, что они должны сделать в течение этой жизни своей, то я таким образом как бы помогаю им все вместе собраться в это единое кли, в эту единую душу. Их знания, их ощущения, их стремление вверх уже образуют вокруг меня общество, которое давит, помогает, бодрит, дает мне необходимую уверенность. Аравут так называемый. Как аравут в переводе? Поручительство. Да? И получается, что я таким образом создаю вокруг себя правильную среду, без которой я двигаться не могу. Я таким образом всех толкаю прийти в это высшее состояние. В соответствии с этим на меня нисходит больше высший свет. Я не знаю точно, что я делаю. Я делаю потому, что так мне рекомендуют каббалисты. Баля Сулам, допустим, так? И в соответствии с этим, что я делаю, потому что он рекомендует, в соответствии с этим на меня нисходит высший свет. Он дает мне чисто как бы системные упражнения, которые возвращают меня в эту систему единой души. Поэтому распространение даже без правильного намерения, оно продвигает, потому что я при этом организую вокруг себя группу, которая меня будет толкать. Дальше. Вот на уроке работаешь активно так вдруг, но просто сильнейшее желание убежать. Никого не хочется видеть и терпеть. Вот на уроке работаешь активно, и вдруг, просто сильнейшее желание убежать. Никого не хочется видеть и терпеть. А урок еще идет. Потом это проходит. Это плохо или нет? Или женщинам это плохо, а мужчинам нет? Все, что вы проходите, это все верно, правильно, необходимо, нужно, желательно. Главное, чтобы поскорее проходили по вас все ваши состояния. Чем больше интенсивность и смена ваших состояний, частота ваших состояний, тем быстрее вы двигаетесь вперед. Поэтому не обращайте внимания на сами состояния, плохие или хорошие, главное, чтобы они быстрее менялись. Не терпите задержек никаких. Как только вы остаетесь в каком-то одном состоянии, самым каким бы то ни было лучшим, это мертвое состояние. Вы знаете, есть скорость, а есть ускорение. Как ускорение обозначается? Я уже не помню. По-моему. Если это прямолинейное и равномерное движение, как вот по Эйнштейну, оно тогда не считается вообще за движение. Движением считается только изменение, ускорение, отрицательное или положительное. Так вот, в Каббале так оно и принимается. Только изменения учитываются. А вы можете быть так в одном состоянии, оно называется неживое, неменяемое, и тогда не будет считаться, что вы вообще прожили жизнь. Вы прожили 70, 80, 100 лет на этой земле, как будто ее не прожили, как будто вы здесь не были. Если у вас внутреннее состояние относительно духовного вашего состояния не подтянулось ни на миллиметр, если вы при этом не сделали ни одного духовного движения, значит, вас не было там просто. В нашем мире, да, существовало какое-то биологическое тело, в активном состоянии перешло в пассивное, разлагается там на элементы, и больше ничего. В духовном вас не было. И не было, и нет. Поэтому в духовном принимается во внимание только ускорение, производное от скорости, но не сама скорость. Поэтому чем больше у вас всевозможных смен, впечатлений, желаний, всевозможных порывов, отрицательных, положительных во время учебы, тем лучше. Вы не должны о них думать, вы не должны их искусственно вызывать. Но если они есть, то это признак вашего движения. И это относится и к мужчинам, и к женщинам. существуют ли нечистые силы и как они могут воздействовать на изучающих каббалу. В нашем мире есть полно нечистых сил. Вы знаете, чистых я не знаю где, но нечистых уж очень много. Все эти нечистые силы, где они находятся? Они находятся внутри нас. Так же, как и чистые. И вообще, все находится только внутри человека. Снаружи нету ничего. Как вы знаете, мы с вами изучали, тот, кто изучал методику постижения мироздания, и оттуда нам ясно, что мы воспринимаем все в себе, в нашем кли, все, что входит в нас, внутрь, только это мы воспринимаем, только это мы ощущаем. Это называется мой мир. Я и мир. Почему я и мир? Мы с вами, кстати говоря, это сейчас изучаем в 16 части, в последней части Талмуда Сарасферот, потому что это мое кли, оно делится на две части. На часть кетер хохма бина, которую я могу исправить, и эти части мне дают ощущение моего я, и зарампин и малхут, которые я исправить могу только частично. Они мне дают ощущение окружающего, мир. Но я и мир, деление такое всей действительности. Так? Действительность. Делится так. Потому что я не могу исправить свои органы ощущений духовные. Как только я прихожу к их полному исправлению, я начинаю понимать, что все существует только внутри меня. Есть только я, вот этот вот весь я, и Творец или Свет. И больше никого. Никакого мира, никого вообще нет и ничего. Так вот, человек, когда он поднимается по духовным ступеням с нашего мира в мир бесконечности, он поднимается, как вы знаете, по 125 ступеням. 5 миров, по 5 парцуфим в каждом мире, по 5 сферот в каждой ступени. Итого 125 ступеней, которые мы должны пройти. На каждой ступеньке что мы исправляем? Прибавляется нам эгоизм, эго, и мы его исправляем, поднимаемся над ним. Какую-то часть эго мы исправили, поднимаясь над ней, а какую-то часть не смогли исправить. То, что не смогли исправить, это еще не исправленные нами силы, так называемые нечистые. Вообще силы, которые, желания, то есть, которые в нас существуют, они делятся на много-много всевозможных частей. Это есть желания, которые исправить вообще невозможно, отрицательные полностью. Это желания, которые можно исправить частично. Частично. Это желания, которые можно исправить постепенно. И желания, которые можно исправить постоянно. Примерно так они делятся. Это невозможно. Так вот, в соответствии с этим, те желания, которые абсолютно невозможно исправить, они называются клипа или нечистые силы, которые частично или постепенно или постоянно, они уже в зависимости от того, как мы их исправляем, они уже называются святость, душа. Но все это внутри нас существует. Вне нас этого нет. Единственное зло в мире – это сам человек. И, кстати говоря, как ни странно, относительно себя. Дальше. Я уже скоро кончаю вопросы, вам надо будет задавать мне какие-то. Иначе у нас останется еще время. Прямо тут сидит Женя Литва, и он говорит, что он еще по дороге сочиняет еще. Но зачем нам слушать его вопросы? Лучше вы задавайте свои. Как должна относиться женщина к профессиональной карьере? Что делать, если общество навязывает женщине роль лидера и мужскую модель поведения? Да, это верно в наше время. Что делать? Вот, он мне принес еще вопросы. Да. Это у нас в гостях, вы знаете, из московской группы Женя Литвой. И он тут меня сейчас долбает вопросами. Так, значит, еще раз вопрос. Как должна относиться женщина к профессиональной карьере? Что делать, если общество навязывает женщине роль лидера и мужскую модель поведения? Энкфиаберуханиют, есть такой закон. То есть нет насилия в духовном развитии. Человека толкают к нему, вызывают в нем желание, вызывают отрешенность от общего нашего мира, дают возможность двигаться. В той мере, в которой он действительно желает двигаться к духовной цели, понимает, что иначе он себя наполнить не может, он и выбирает группу, время занятий, мощность, с которой двигается вперед и так далее. То есть это зависит уже от каждого человека. Тут нет никакого готового рецепта. Но единственное, что человек должен знать, он обязан себя обеспечивать. Он обязан быть полноценным, нормальным членом общества. То есть он должен в обществе существовать, как существует в нем обычный средний человек. То есть у меня есть семья, жена, дети, или есть муж, если я женщина, допустим, и дети, и я должна с мужем делить как-то стремление заработать на общий семейный бюджет, заботиться о детях, о родителях наших и так далее. То есть от всего этого нельзя убегать. Но то, что общество тянет женщину, особенно, мы говорим и о женщине, и о мужчине, неважно, каким-то особым достижением в бизнесе, во власти или в чем-то, здесь человек должен сделать расчет. Это необходимо ему или нет. В зависимости от точки в сердце, которая в нем возбуждается, он должен сам с собой этот вопрос урегулировать. Нету здесь никакого насилия, никто вас не тянет в кабалу, ни в науку кабала и ни в кабалу от нее. Так что вы должны сами решить этот вопрос для себя. Но, конечно, если человек начинает втягиваться во всевозможные земные излишние работы, заботы и так далее, которые не являются необходимыми для поддержания нормального образа жизни среднего, то тогда он проигрывает в духовном. Каким образом это можно определить? На это дается очень четкий, так сказать, инструмент. Человек должен заботиться о своей жизни в той мере, чтобы эта забота вызывала в нем страдания. То есть я бы желал бы и от этого отказаться, от того, чтобы работать, заниматься семьей там, и всеми прочими делами, но не имею права, потому что я создан таким, что я должен в этой жизни обо всем об этом заботиться. Но я бы этого не хотел. Занимаюсь и не хотел. Вот эти две составляющие обязаны быть. Тогда он правильно между ними по средней линии продвигается вперед. Он ни в коем случае не уходит с работы, не начинает там жить на какие-то подачки или там впроголодь и так далее, делая из себя какого-то праведника, ест кузнечики. С другой стороны, впадает в другую крайность, начинает заниматься там, ворочать деньгами и так далее. Он должен заниматься этим только в той мере, чтобы мог правильно, достойно обеспечить семью и себя, и все остальное время посвятить духовному развитию. Если он равномерно сделает вот это распределение своих обязанностей в нашем мире и в духовном мире, он самым оптимальным образом, самым быстрым образом будет приближаться к цели. Что влияет на скорость духовного продвижения? Затраченные усилия в прошлых жизнях, особенности душевной организации, полученный опыт в других школах. Скорость духовного продвижения зависит только лишь от вашей группы. От группы имеется в виду от того окружения духовного, которое вы для себя сделали и которое на вас влияет. То есть, Это группа, в которой вы находитесь. Это область, где вы распространяете книги, там газеты, переводите, участвуете в наших уроках, слушаете нас с нашими этими, допустим, как сегодня вечером будет Ишиват Хаверим, собрание товарищей мировой группы. Это конгрессы. Это все, что происходит в нашей большой работе по всему миру. И тогда мы видим, что группы действительно серьезно продвигаются. Допустим, несколько дней назад у меня была встреча с нашими латиноамериканскими группами. Это Парагвай, Уругвай, Аргентина, Бразилия, Мексика, Чили. Огромные страны там, это континент огромнейший. И я смотрю, как они быстро и радостно двигаются вперед. Они снова хотят сделать конгресс, очевидно, снова придется лететь в Чили, в Мексике у нас будет снова, в Мексике у нас будет в октябре встреча тоже с латиноамериканскими группами. То есть люди, которые вкладывают себя, хотят, распространяют, организовывают группы, делают все, что только можно, чтобы двигаться вперед, они получают от этих групп обратно, от образованных ими, такое воодушевление, что это их и толкает. Баля Сулам в своей статье о духовном продвижении или свобода воли. То есть, что значит свобода воли? То единственное, где мы можем выразить себя. То единственное, где я могу подействовать, повлиять на свое продвижение духовное. Все остальное от меня не зависит. О чем он говорит? Единственная свобода воли – это создать вокруг себя такую среду, которая бы тебя толкала вперед. Вот и все. Во всем остальном, если мне даже кажется, я уверен или не знаю, мне представляется, что я могу там действовать, и будет у меня никаких результатов не будет. Никаких огромных результатов. Только группа, только среда, на которую вы будете действовать, и которая в ответ будет воздействовать на вас, вот это ее воздействие на вас будет определять скорость вашего духовного продвижения. Поэтому и называет он свою эту статью «Свобода воли». Только в этом. Других свобод у нас нет. Так что не затраченные усилия в прошлых жизнях и не особенности душевной организации вашей души и не духовный опыт в других школах, это все абсолютно еще миллионы всевозможных, как вам кажущихся, причин или средств. Никаких. Только лишь среда. Прочитайте еще раз статью «Свобода воли». Пхера Хофшит. Нужно ли незамужней женщине, начавшей изучать каббалу, искать себе мужа, пытаться создать семью, или это не обязательно? Это очень желательно, потому что любой человек должен желать устроить себя по образу и подобию той единицы, ячейки, которая существует в духовном мире. Только мужчина, как активно продвигающийся вперед, обязан это делать, обязан жениться, обязан иметь семью. А женщина не обязана. Она может продвигаться и без этого. Но все равно это желательно, если есть такая возможность. Поэтому и в нашем мире мы видим, мужчина предлагает женщине жениться, он ее ведет к свадьбе. Хотя подсознательно, в общем-то, это все делает женщина. Но явно действие это делает мужчина. И это так принято вообще у всех народов. Это исходит из духовного корня. Поэтому, согласно Каббале, мужчина обязан жениться, обязан иметь семью, детей. Женщина не обязана. То есть, если у нее нет такой возможности, она все равно продвигается к цели. Мужчина нет. Начальный период он может проходить вместе со всеми, когда он проходит состояние двойного скрытия, одиночного скрытия, но выйти через махшом и начать продвижение в духовном мире, там, где он уже исправляет свою душу, не может он ее исправить без пары. Поэтому каббалисты обязывали своих учеников жениться. Причем немедленно, как только они приступали к занятиям каббалы. В наше время массового изучения, прихода в каббалу, нет такого обязательства, причем это все в рамках всего мира, но это для мужчин крайне желательно и для женщин тоже. Если у вас есть с этим проблемы, приезжайте к нам. Мы вас быстренько избавим от этого недостатка. И женщин, и мужчин. Сейчас большое влияние во всем мире приобретает Китай, Какая роль с точки зрения Каббалы у этой страны? Есть ли китайцы, изучающие Каббалу? Мы сейчас о Китае пока не говорим, потому что эта страна находится на своем очень незначительном пути развития или этапе развития. Вы должны понять, что Китай развивается только лишь материально, материалистически, предметно. Он веками находился в изоляции. Это страна, которая никогда никого не завоевывала. Это страна, которая не стремится к экспансии. Это страна, которая не стремится к расширению вообще нигде и ни в чем. Они стремятся только сейчас заработать и быть обеспеченными. Это желание, которое в них начинает наконец-то говорить. Представляете, насколько они в этом законсервированы еще и отстали от всего мира. Так что о его роли мира в Китае, кроме как роли в том, что они делают там всевозможные нам товары ширпотреба, другой роли пока нет, и не о чем даже об этом думать. У Китая ни в коем случае не находится в своем желании командовать миром, то есть влавствовать миром, быть известным в мире, быть могучим и так далее. У них пока еще, надо понимать, желание развивается постепенно, и в человеке, и в народе. Они пока еще проходят желание деньги, потом власть, знатность, и потом знание. Знание – это уже познание, как общая природа, и потом уже познание Творца. Так что нам еще с ними не надо особенно работать, и поэтому в соответствии с этим интернет в Китае, он закрыт, да и не нужен он нам пока еще на сегодняшнем этапе, там еще работать не с кем. С этой же точки зрения, вот тут был вопрос, сейчас, Израиль считается святой землей, а что можно сказать о России, какая духовная задача у России? А у России тоже есть и очень интересная, вот в противоположность Китаю, совсем другая задача. В России очень быстро люди переходят к самоотрешенности от таких меркантильных земных ценностей к ценностям духовным. И эта предрасположенность уже давно ощущается в человеке, и он ее пытается заглушить там, водкой, наркотиками, депрессиями и так далее. Значит, если бы мы дали человеку возможность почувствовать, что и существует духовное развитие, существует возможность выхода в такой мир, такие наполнения, которые не наполнят его, и не надо будет их заглушать не всякими этими всем известными средствами, то тогда бы, конечно, мы бы имели совсем другую Россию. Я надеюсь, что мы сможем это сделать с вашей помощью, и люди поймут, что не надо им глушить эту водку и уходить в наркотики и во всевозможные крайности, экстремистские, положительные, отрицательные, какие-либо не были они, разные, ни в чем-то не подражать, ни в чем-то не подражать Западу, а просто быть сами с собой, развивать себя, свою душу. Та потребность, которая существует в русском народе, надо просто показать путь этого развития, больше ничего. Мы имеем дело тут с народом, который совершенно не ставит как ценность ни деньги, ни власть, ни почет, даже, может быть, надо поговорить еще об этом, о почете, ни знания, а только лишь душевные какие-то проявления в себе и в других. Поэтому предрасположенность к духовному развитию у этого народа выше, чем у других. Кроме того, наши два народа были вместе много времени, и от этого, конечно, получили еще дополнительное обоюдное развитие сильнейшее. Последние каббалисты последних 4 века, они все были из Польши, из России. Там развивалась последняя каббала перед нашим временем, которое уже является временем исправления, то есть методика исправления, она зародилась именно на польско-российской территории. И оттуда она распространяется в весь мир. То, что переехало в Израиль на некоторое время, отсюда распространяется, от этого все равно никуда, то есть от этого не уйдешь. Она просто переехала, потому что здесь, как вы сами пишете, святая земля. Действительно, отсюда каббала должна идти во весь мир. Но развилась она действительно там. И поэтому Россия не просто так, она особая страна, и та почва, то общество, внутри которого это все развивалось все-таки, может быть, и неосознанно, конечно, но это все дало свой ну, как бы наложил свой отпечаток, оттенок на кабалу. Поэтому я не удивляюсь, что я из России, мой родной язык русский, и занимаюсь распространением кабалы из Израиля на весь мир. И Баля Сулам приехал сюда из Польши. Я еще со своим учителем Рабашем разговаривал, и он меня понимал на польско-русском таком языке. То есть все это имеет очень четкие восточноевропейские корни. И нам надо понимать, насколько, в принципе, мы душевно понимаем друг друга и близки к кабале. Так что духовная задача России, она очень простая. Она вклинится вот в эту вот миссию распространения духовного исправления всего мира. И тогда действительно она себя покажет. И вот именно те порывы, которые есть у России, продемонстрировать себя всему миру как нечто особое, нечто высшее, вот эта вот потребность постоянная, почему меня не ценят, не уважают, почему я хуже и так далее, вот это подсознательное ощущение у русского народа, оно тогда и реализуется. Тогда действительно все увидят, что этот народ предрасположен больше всех остальных народов к духовному развитию. Никакими иными средствами Россия себя не реализует. Всегда останется вот это ощущение в чем-то униженности, в чем-то ущербности перед Западом и так далее. Надо взять кабалу как действительно средство духовного возвышения и показать всем, кто такие мы. Это то, что я надеюсь, произойдет в России. Дальше, вы знаете, я практически на все ответил. Ну что, перейдем тогда к вопросам Литваря? Не твои вопросы? А чьи? Ух ты, у него еще их 16, 18 тоже. Так у меня тут было 18, может, то же самое, нет? Нет, не то же самое. Хорошо. Ну, давайте посмотрим, что он тут нам говорит. Ой-ой-ой, у него вопросы заумные какие-то. Это не твои? Ну, значит, от твоей группы, наверное. Нет? Ну, твоя группа, она, наверное, такая, как и ты. Как проводить бирур, как работать с желаниями, как выстраивать намерения? Ну, тут дорогой вопрос. Это общие такие вопросы, что на них даже не ответишь. Ну, это отмеченные, они вот такие есть. Есть ли аналогия... Связь между осознанием зла и духовным стыдом. Я честно не понимаю этих вопросов. Аналогия между осознанием зла и духовным стыдом. Осознание зла и духовный стыд. Нет, это не одно и то же. В чем заключается зло? Зло это не в том, что я создан эгоистом. Я создан так Творцом. Поэтому говорится, у тебя есть ко мне проблема... Иди к Творцу, объясняйся с ним. Лех леуман ши асани. Зло это не то, что изначально отделяет меня от Творца. Для того, чтобы раскрыть это зло, для этого надо еще очень много работать. Это зло, которое человек начинает определять как свое. Когда, работая, вот нахожусь здесь я. Давайте, картинка все-таки... мне поможет. Я нахожусь здесь. Я начинаю устремляться к Творцу. Если я к Творцу не устремляюсь, во мне может быть любое эго. И я его не считаю своим. Эгоист. Когда я начинаю устремляться к Творцу и делаю вот здесь вот усилия, вот в мере усилия я начинаю чувствовать, как я не желаю, именно я не желаю идти к Творцу. Вот тогда это мое эго. Я уже не могу его списывать на Творца. И тогда уже действительно у меня возникает молитва, просьба исправить меня. То есть не может человек, не приложив определенного серьезного количества усилий, достичь нормальной молитвы. О исправлении. Иначе в нем не ощутится, что это эго его. Как мы можем вообще это сделать? если эти усилия будут направлены на группу. А почему на группу? На Творца и все. Нет. Если я направляюсь на Творца, то тогда я направляюсь с моим эго. Ничего из этого не получится. Мое эго это создано им. Если я иду в группу, желаю соединиться с ними, они мне в соответствии с этим дают воодушевление, важность цели, важность Творца. Они мне дают свой авиют, свое постижение, свое воодушевление. А я чувствую, по сравнению с тем, что я от них получил, и по сравнению с тем, что есть во мне, разницу. Они, смотри, как меня толкают. Смотри, как они хотят идти вперед. Смотри, насколько они связаны между собой. Смотри, насколько они готовы проявить любовь друг к другу, а я нет. Вот здесь, в мере своего усилия, в группе, и я получаю от этой группы воодушевление вперед, ускорение. Вот если я ощущаю теперь свой эгоизм относительно того воодушевления, которое я получил от группы, я вижу, они так хотят к духовному, они так стремятся к этому. Я получил это впечатление от суммы всех этих товарищей, от суммы всех этих душ. Я, сравнивая себя с ними, вижу свой эгоизм. Вот тут я вижу свой эгоизм, потому что я вызвал на себя желанием соединиться с ними. Это общее кли. И я теперь понимаю, где я, а где все окружающие. Вот эту дельту между собой и окружающими, я ее определил своими усилиями. Тогда этот эгоизм считается моим. Мне за него стыдно. За что стыдно? За то, что я не хочу быть таким, как они. Вместе в этом общем интегральном кли. Тогда я начинаю и просить, исходя из этого эгоизма, исходя из этого состояния. Прошу о том, чтобы соединиться. То есть получается, что то, что я получаю от группы, это четко идет абсолютно в ту же цель. Это то стремление, это то желание, то отсутствие устремления вперед, которое мне необходимо, чтобы упросить, теперь обратиться к Творцу. Потому что я вижу, у группы оно есть, а у меня его нет. А к кому мне еще обращаться? Я тогда уже обращаюсь к Творцу. По необходимости. Все делается только из необходимости. То есть получается, что эгоизм, который у нас природно в нас существует, это не эгоизм. Да он у животного есть, мы с ним родились. Он у нас в генах. Я его не должен исправлять. Поэтому человек, который существует в нашем мире, каким бы он красивым ни был, он себя не исправляет. И не это надо исправлять. В нем и не возникает ничего того, что он должен исправлять. Он может убивать, насиловать, все что угодно. Не надо это исправлять. Не об этом говорится в исправлении. Ты должен исправить свое состояние слияния со всеми остальными душами. А если ты будешь исправлять только сам себя, каким ты хорошим будешь, праведником, казаться себе и другим, от этого только твоя гордость еще больше возрастет. Настолько, что ты даже не будешь знать, что ты ради этого все делаешь, чтобы гордиться в собственных и в чужих глазах. Вот это меня спрашивали насчет аналогии. Ну что, тут объясняй тогда вопросы. Как при работе с желаниями, при попытке быть наблюдателем, отделенных от желания, быть честным с самим собой? И этот вопрос тоже говорится только о группе. Мы не можем сделать ни одного правильного расчета, анализа, если мы не пропускаем свои желания через группу. Потому что группа для нас это мини-такое духовное кли, мини-Адам Аришон. Вот все мои желания, все мои устремления должны идти к Творцу. А как я могу к Нему это направить, если я это не пропускаю через группу? Тогда я точно в какую-нибудь другую сторону лезу, но не к Нему. Если я пытаюсь суммировать себя вместе с группой, если я с ними совпадаю в какой-то мере, в чем-то, на основании «возлюби ближнего, как самого себя». В этом главный закон всей Торы. То есть главный закон получения света. Тогда через это я связываюсь с ним, потому что Творец находится вот здесь вот, в сочетании, в сумме всех этих душ. Он их наполняет. Другого нету состояния. Есть только вот это состояние, оно единственное. Ну, я неживого уровня воспринимает объекты растительного уровня только как источник страданий. Это что, Максимка спрашивает? У нас с ним на этой неделе, по-моему, должна быть встреча. А, новенький Максим, не Матушевский. Ага, ясно. То я неживого уровня воспринимает объекты растительного уровня как источник страданий. Ну, конечно, в этом он прав, Максим. Почему? Да потому что уровень следующий по сравнению с моим предыдущим, вот здесь вот стою я, так, со своими определенными качествами, так, духовные качества, так, а здесь нахожусь я плюс один на следующей своей ступени, со своими духовными качествами плюс первая ступень, так. Значит, здесь отдача больше, чем здесь. Естественно, что я чувствую следующую ступень как отрицательную, я не хочу ее. Мне сейчас скажут совсем расстаться, мне скажут отдавать, мне скажут думать о других, мне скажут там все время вообще ни в коем случае о себе не думать и ни о чем, и чтобы ко мне ничего не осталось и не досталось, и все, как это можно? Всегда следующая духовная ступень ощущается как тьма. Если она ощущается как тьма, это уже хорошо. Это значит, у меня есть экран, сила воли выдержать эту тьму и сказать, хорошо, что эта тьма, все равно я хочу ее. А если у меня этой силы воли, сопротивления нету, то тогда это не тьма, это просто скрытие. Такое, что я даже не знаю, что от меня скрыто. Вот сейчас от нас скрыт высший мир. Почему он скрыт от меня? Я хочу его видеть. Ты его не увидишь. Почему? Да потому что он для тебя страшнее смерти. Все отдавать, ни о чем не думать о себе, думать только о других, соединяться с другими, заботиться только о них. Ну да. Ради этого я пришел. Ради этого я сейчас сижу и слушаю. Мой эгоизм не в состоянии этого переварить. Поэтому мы занимаемся через группу, которую специально Творец разбил на части, чтобы дать нам возможность так войти в высшее состояние, чтобы я постепенно мог адаптироваться к нему и увидеть, что оно противоположно моей сегодняшней природе, но зато оно прекрасно, зато оно совершенно. Но совершенно и прекрасно не эгоистически. Я чувствовать себя буду совершенно по-другому. Действительно хорошо, но хорошо не в своих качествах сегодняшних. Сегодня я все воспринимаю внутри себя. И поэтому это состояние называется «этот мир», «этот» или «мой мир». Если я буду принимать все вне себя, вы представляете, я буду воспринимать весь организм, который находится вне меня. Я, допустим, один маленькая клеточка. И тут вдруг я воспринимаю весь организм, его жизнь огромную, его задачи, мозг, чувства, сердце и так далее. Тогда это и будет называться высший мир. Но для этого... Но для этого я должен выйти из себя. Я не представляю, как это сделать, и не могу представить себе, что тогда я могу чего-то ощутить. Это же вне себя. Как же я могу что-то ощутить? То есть у нас психологически не существует к этому никаких ни потребностей, ни оснований, ни каких-то средств постепенного перехода. Поэтому и говорится, переход с одного получения информации и жизненной силы и всего внутрь себя, на вне себя, это и есть этот фазовый переход, называемый махсом. И представить себе этого нельзя. Поэтому это состояние внешнее, оно скрыто. Так. Если при совершении какого-либо действия получаешь наслаждение такое большое, что не можешь остановиться, и при этом отключаешься от Творца, что делать? Расслабиться и продолжать наслаждаться. По-моему, так надо делать. А что вы можете делать, если вы уже забыли о Творце? Тогда вопроса нету. Я вижу, женщины смеются, мужчины плачут. Еще раз вопрос. Если при совершении какого-либо действия получаешь наслаждение, наслаждение такое большое, что не можешь остановиться в нем, и при этом отключаешься от Творца. Если вы уже ощущаете, что отключились от Творца, значит, вы уже отключились, уже его нет у вас. Тогда вы просто находитесь наедине со своим этим наслаждением. Ну, что надо делать тогда? Тогда вы, естественно, продолжаете наслаждаться. Если же у вас одновременно с этим наслаждением еще ощущается где-то Творец, и вы начинаете взвешивать, это по прямой линии вообще ваши действия и Творец или нет, тут вы должны себе дать четкий, строгий анализ в соответствии с вашей подготовкой. Можете ли вы это сделать или нет, и на основании этого решить, что делать. Вполне возможно, что эти ваши желания, они совершенно безобидные, земные наслаждения всевозможные. Ну, наслаждайтесь. Не грызите себя за них. Вы должны, главное, быть рады тому, что у вас есть возможность совершать анализ того, что с вами происходит. И ни в коем случае не заниматься самоедством. Вот, понимаешь ли, я ем вторую порцию там обеда, или я наслаждаюсь какими-то там животными сексуальными желаниями, или какими-то там смотрю, вот не могу оторваться от футбола, понимаешь ли, и вот меня это грызет, а где же я сейчас должен быть? Не надо грызть себя. Вы наоборот, попытайтесь как абсолютно самостоятельно независимый наблюдатель, исследователь, разобраться в себе, оторвать голову от сердца. У нас есть два органа восприятия – в желаниях и в разуме. Желание – это сердце, разум – это голова. Либо и моха, так называемые, либо лев. Лев – это сердце, и мох – это голова, да, я не знаю, как нарисовать больше, ну, вот так вот, да, извилины, у кого какие там. Вот. Есть у нас два вида восприятия. Так вот, если вы чувствуете себя плохо, начинаете себя грызть, отключите сердце. Почему? Как-то я должен отключить сердце, я наоборот должен быть в нем, чувствовать, насколько я гад такой, эгоист. Нет, ни в коем случае. Потому что если вы ругаете себя, вы ругаете Творца. Он определяет каждое ваше состояние. Ни в коем случае не надо до этого доходить. Если вы проклинаете свое состояние, вы проклинаете того, кто это состояние вам организовал. Что вам надо для этого делать? Самое лучшее – отключить свое ощущение и со стороны постороннего, серьезного, отрешенного наблюдателя, абстрактно, так, объективно, смотреть на себя, почему я действую так или так, почему мои чувства себя водят туда или сюда и так далее. Этим вы сделаете прекраснейший анализ. Будете продолжать наслаждаться или нет, это ваше дело. Вы и в этом увидите себя. Как вы пытаетесь оправдать себя, потихонечку так и так улизнуть от этого, якобы только чтобы продолжать наслаждаться. Или сможете поставить себя на сторону действительно исследователя и тогда наслаждаться только тем, что вы исследуете себя и так далее. В общем, оторвать сердце от мозгов и пытаться никогда и ни в коем случае не грызть себя, не страдать. Нет ничего более худшего. Если человек начинает страдать, и еще углубляется в это, еще начинает себя уважать за свои страдания, этим он полностью отрывается от Творца. Девятый вопрос, он говорит мне, Литварь. Чего тут есть девятый вопрос? Как в ощущениях отличить желание от намерения? Это тоже относится к предыдущему вопросу. Желание и намерение. Намерение, оно в голове, а желание, оно в сердце. Только таким образом. Вопрос девятый закончили. Вопрос тринадцатый. Двенадцатый? Двенадцатый. Так. Переход со ступени на ступень означает смерть и начало нового кругооборота. То есть, если я нахожусь на одной ступеньке духовной и должен подняться на следующую духовную ступень, то на этой духовной ступени я создал свой парцуф. Это вот это моя душа в виде парцуфа. Парцуф. Здесь у меня кетер, хохма, бина, зерампин и малхут. Пять моих келим. Так? И они с определенным авиютом. Получаю я в них нефеш, рох, нешама, хая и хида. Пять цветов. Короче говоря, комплект. Это все мое вот это вот кли. Душа на данный момент. Если я перехожу на следующее состояние, я обязан полностью из нее уйти. Есть такое правило: «Эн миктат беруханиют». Нет частичного изменения в духовном. Любое изменение, оно полное, абсолютно. То есть, апгрейд полнейший. Я должен выйти из этого состояния снова на ноль, с которого я вырос до него. Я должен спуститься на ноль. Я должен с нуля спуститься в минус. Какой минус? Тот минус, который мне даст вот этот вот плюс. И подняться на него. И тогда свое состояние следующее сделать вот таким. То есть это был маленький порцовчик, а сейчас более другой. Это все ноль. Сейчас больше порцов. Но тоже в нем есть пять этих самых частей, кетер, хохма, бина, зерампин, малхут, нарнха и все прочее. Откуда мы это наблюдаем? Мы это наблюдаем даже из парцуфим, которые распространены сверху вниз. Вот у нас есть гальгальта, есть у нее рож, гуф, который состоит из тох и сов. Цвет распространился до табура гальгальты, а потом и зашел из нее. И родился абсолютно новый парцуф, который называется аб. И нет в нем ничего общего с Гальгальтой. Он родился после нее, новые решимоты, абсолютно все новое. Решимоты у этого аба из мира бесконечности. Мир бесконечности дал решимот для Гальгальты, и мир бесконечности дает решимот для аб. И нет никакой связи, кроме причинно-следствия между этими парцуфим. Каждый раз поэтому говорится, человек новый. Абсолютно новый. Кольем Адам Хадаш. Каждый день человек новый. Рождается заново. Так в духовном мире. Абсолютно все у него новое. Все желания, все их связи между собой, абсолютно все новое. Единственное, что остается у него, это исходная точка духовная, с которой мы начинаем расти. Как капля семени, она в нас, в каждом, внутри существует, это информационное ядро. А вокруг все меняется, меняется, меняется. И в нашем организме тоже все меняется. Клетки выходят, меняются, абсолютно все меняется. Только информация первоначальная, она остается. Так, это какой был вопрос? 12. Теперь 15. Смерть. Переход со ступени на ступень. Эгоизм воспринимается как поглощение и аннигиляция, а точка в сердце как возвращение. Ну, я, по-моему, объяснил, что такое. Смерти как таковой нет. Смертью является, если я говорю о том, что исчезает предыдущий парцуф, и вместо него возникает следующий парцуф, то это не смерть. Смертью в духовном вообще называется не то, что у нас в нашем мире. В нашем мире называется смертью, это окончание физиологического вот этого существования животного тела. Сейчас, смотрите. Может быть, это одно и то же, кстати говоря. Я не знаю. Вот смотри. Есть три линии. Вот эта линия эгоистическая. Вот эта, допустим, альтруистическая. Да? Это свойство Творца. Свойства Творца. Это эгоистические свойства. Если я нахожусь на каком-то состоянии, первоначальном, и уже набрал в себя достаточно запаса энергии, ощущения важности цели, вокруг меня есть группа, учитель, книги, я уже в пределе, что называется. Тогда меня забрасывают в левую сторону. Вызывают во мне возникновение эгоистических знаний, свойств, потребностей, целей, желаний. Я, поскольку окружил себя уже этими своими помощниками, то есть группа, книги, учитель и так далее, против этого сразу же убегаю в правую сторону, пытаясь получить свойства Творца. Как мы говорили, когда через группу начинаешь понимать, что эгоизм это твой. Принимав определенные свойства от Творца, я строю себя в подобие Ему, в состоянии, когда левая часть, допустим, у меня эгоистическая, правая альтруистическая. В общем, я сделал здесь между собой какой-то такой микс между ними, свою среднюю линию. Когда я ощущаю себя в состоянии левой линии, я могу сказать, что это смерть. Потому что это полный отрыв от Творца. Тогда, когда я вклиниваюсь в Него и пытаюсь быть в Нем, впитать Его свойства и так далее, тогда называю это жизнь. А я сам – это вот нечто среднее. Ну, можно объяснить это же во многих других стилях, что ли. Ну, спросите что-нибудь меня сами. Вы так тихо сидите, что прямо я не знаю, это хорошо или плохо, что я все время говорю. Москва. Или там другие. Может, мне вам спеть? А? О, ну, сжалились, выставили вопрос. Давайте.
Скажите, создание создано у нас изначально эгоистическим. А душа имеет какой-то окрас, эгоистический или альтруистический?
Душа – это желания. Желания не сами по себе не эгоистические, не альтруистические. Это просто желания. Есть стол. Знаете наш пример? Есть хозяин. Есть гость. Есть блюдо на столе, которое хозяин сделал для гостя. Хозяин приготовил для гостя, чтобы гость насладился. Зачем? Чтобы гость через эти блюда узнал хозяина. Зачем? Чтобы он, через эти блюда узнав хозяина, установил с ним контакт вне этих блюд, чтобы захотел быть таким, как хозяин. Так желание у нас к этим блюдам есть. И наслаждение, соответственно, которое создали в нас эти желания, есть. То есть есть свет, который создал в нас желание. Есть так называемых 613 светов. Все вместе они называются Тора, общий свет. Тарьяк Орхин де Урайта, так называемых. Тарьяк 613, Орхин Святов Торы. И они создали в нас 613 желаний. Эти все 613 желаний называются кли души или тело души. Нам не надо относиться серьезно ни к этим наслаждением, светам наслаждения. И не к желаниям, потому что это все относится между нами и столом, с угощением. Нам надо относиться к более высшему состоянию. Из «я» моего, не свои желания, а «я», мое «я», а здесь существует Творец. Вот это я, а вот это он. А это все для того, чтобы нам связаться между собой. Для того, чтобы найти коммуникацию между нами. Но в принципе вот что надо. Подняться до его уровня. Понять, кто он, что он, по своей сути он. Что это дает? О, это дает нам самостоятельное существование. Почему? А потому что создан я вот здесь вот между наслаждением и желанием. Вот это я первоначальный. А я над этим первоначальным делаю себя равным Творцу. Совершенно не связаны с этими угощениями. Они для меня только как средство познать хозяина. Вот какой был вопрос? Насчет души чего-то такое. Мое «я», когда оно начинает соединяться с Творцом, естественно, с помощью вот этих вот желаний, наслаждений, оно обращается в душу. До этого у человека нет души. Только точка в сердце. И не более. Тов, ребята, мы сейчас вам еще крутанем какой-нибудь фильм. Какой там фильм, Итай? Каких? Ну, короче говоря, сейчас вы посмотрите несколько интересных клипов, и потом еще что-то. Вам сейчас это все объявят и посмотрят. Я на этом заканчиваю, просто я и не в состоянии больше уже говорить. Даже не пил ничего, так был увлечен вашими вопросами. Пишите к следующему разу. Я обещаю вам, как и сегодня, как и в прошлый раз, мы с вами встретимся, вы снова получите ответы на свои вопросы. Хотите, не пишите вопросы, хотите, держите их при себе и будете задавать их вживую во время нашей беседы. Ну, на всякий случай, если... Пришлите мне там десяток вопросов, если вдруг будут какие-то проблемы с микрофонами, с нашими, бывает иногда такое, чтобы я мог тогда без перерыва начинать отвечать на ваши заранее присланные мне вопросы. В любом случае, большое вам спасибо, держитесь, и я вам желаю хорошего распространения, потому что только это единственное, что может помочь нашим народам, что может помочь всему человечеству избавиться от всех страданий, а самое главное, просто подняться до уровня Творца. Так что у вас там намечаются сейчас огромные мероприятия большие в Сочи, в Крыму. Я надеюсь, что вы сможете принять в этом посильное участие и вот именно такие действия, они двигают человека больше, активней, быстрее всего к его духовной цели. Я вам желаю в этом успехов. До свидания, пишите мне. Пока.